Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище. Совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился. Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена. Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами. «Тебе что, малыш?» — спросил я. «Твой аппарат поврежден?» — осведомился он мелодичным голосом. «Взрослым надо говорить «вы», — сказал я наставительно. Он очень удивился, потом лицо его просветлело. «Ах да, припоминаю! Если мне не изменяет память, так было принято в эпоху принудительной вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением». Я не нашелся, что ответить. И тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славно это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне уж слишком серьезным для своих лет. За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла. «Слушай, малыш, — сказал я, — что это за стена?» Он обратил на меня серьезный, застенчивый взгляд. «Это так называемая железная стена», — ответил он. «К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — мир гуманного воображения и мир страха перед будущим». Он помолчал и добавил, «Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна». «Любопытно», — сказал я. «А нельзя ли посмотреть, что это за мир страха?» «Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство». Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед, «Не могу тебя не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом 140 миров». Я приоткрыл дверцу. Трах! Бах! Вау! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, полившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого, горелого, небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой объединенный совет и бросился к машине. Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня, но я не отрывал глаз от железной стены. Меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования. Невдалеке высился громадный пантеон-рефрижератор, с неба спускался ржавый звездолет в виде шара, вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге пантеона появилась вся в красных пятнах пролежней девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза, мне стало неловко. Поудаль... Чуть смущаясь, индифферентно стоял какой-то старикан и ловил из аквариума золотых рыбок. голубой пилот и розовая девушка затянули речь. Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре. По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта горцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особого интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек? Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом: «Hello, are you from that side?» «Да», — ответил я, — «то есть, yes».
«And how is it going and out there?»
«So-so», — сказал я, прикрывая дверь.
«And how is it going on here?»
«It's okay», — сказал он флегматично и замолчал.
Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территорию, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы, дай бог, всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в 20 отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать что им угодно. Еще дальше, к западу, находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство, наместник, кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора АУ-3562. Еще есть области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами, а также коммунистами. И, наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет. Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы.
«Опять началось!» – проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, горцующим на горизонте.
Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом, а индифферентный старикан, выловивший всех рыбок, глядел на них и вытирал глаза платочком. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу. Над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Металлические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами. Он орал и отмахивался автоматом. Вдоль рва прямо на меня полз, стреляя из пушек и пулеметов, огромный танк на трех гусеницах. Из радиоактивных туч снова вынырнули тарелкообразные аппараты. Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов. Потом вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось летать еще на миллион лет вперед и посмотреть умирающую землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило, не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всей силы, Что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня. «Что со сцеплением?» — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.
«Это не важно!» — закричал Луи Седловой. «Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили! А как было интересно! Верно, товарищи?»
«Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно. Но я все это где-то читал», — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.
«Ну а как же!» — вскричал Эл Седловой. «Ведь он же был в описываемом будущем!»
«Приключений маловато», — сказали в задних рядах игроки «Функциональный морской бой». «Все разговоры, разговоры».
«Ну, тут уж я ни при чем», — сказал Седловой решительно.
«Ничего себе разговоры», — сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо. «Нет, отчего же», — сказал какой-то бакалавр. «Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина, помните, на триогенных куатрах, это знаете ли, да».
«Научись», — сказал Пупков задний. «У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?»
Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче.
Его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения. И я потихонечку удалился. У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось мне таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали. Никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория – это одно, трибуна профсоюзного собрания – это совсем другое, а праздничный митинг – это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своя обычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам. Он не помывал руками и не принимал академических поз. Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении.
Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами затянутыми мертвой белесой пленкой. «Что это с ним?» – спросил я. «Не знаю», — сказал Роман. «И сдох, как видишь».
«А откуда у тебя попугай?»
«Сам поражаюсь», — сказал Роман.
«Может быть, он искусственный?» — предположил я.
«Да нет, попугай как попугай».
«Опять, наверное, Витька нам Клайдет сел».
Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко. «Фотон», — прочитал Роман. «И еще какие-то цифры». 19.05.73. «Так», — сказал сзади знакомый голос. Мы обернулись и подтянулись. «Здравствуйте», — сказал Уянус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.
«Здравствуйте, Янус Полуэктович», — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.
Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил: «Что же это ты, фотончик?» Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик. «Роман Петрович», — сказал он, — «будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник».
Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. Уянус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел. «Странно», — сказал Роман, глядя ему вслед.
«Что странно?»
— спросил я. «Все странно», — сказал Роман.
Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому, так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру. Но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, не впопад кивал, а потом вдруг сказавший «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил: «А этот седловой не пытался путешествовать в описываемое настоящее? По-моему, это было бы гораздо забавнее». Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол. «В чем дело?» — спросил я. «Диссертацию потерял?» «Ты понимаешь, Сашка», — сказал он, глядя на меня невидящими глазами. «Удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет».
«Чье перо?»
— спросил я. «Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко, а попугай, которого только что сожгли, был зеленым». «Что за ерунда?» — сказал я. «Ты же нашел перо вчера?»
«В том-то и дело», — сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.